отрывок из романа «Преступление и наказание» исполняет артист художественного театра, заслуженный артист республики Владимир Васильевич Грибков.
Из письма матери Раскольникову стало ясно, что в предстоящем браке сестры на первом месте стоит никто иной, как он, бесценный их родя. Ведь в письме написано о крепкой надежде, что жених может способствовать деньгами, пока он в университете. Был бы только ты счастлив, наш милый родя, и мы будем счастливы. Нет, мамаша, говорил он вслух сам с собой, уже идучи на улице. Нет, Дуня, не обмануть меня вам. И еще извиняются, что согласия моего не попросили на этот брак. Еще бы, оговорка-то какая капитальная. Уж такой, дескать, господин Лужин деловой человек и так спешит, что даже жениться может только чуть ли не на почтовом, чуть не на железной дороге. Нет, Дунечка, все вижу. И знаю, о чем ты много со мной говорить собираешься. С твоей стороны, пишет мамаша, тут особой любви быть к жениху не может. Поэтому я знаю, о чем ты последнюю ночь всю думала. На Голгофу-то тяжело всходить. Так, значит, уже решено. Авдотья Романовна, за делового и рационального человека замуж изволите выходить, имеющего свой капитал и кажется доброго, как пишет мамаша. Это вот кажется великолепнее всего. И эта-то Дунечка за это кажется замуж идет. Великолепно. Великолепно. Любопытно было бы разъяснить еще одно обстоятельство. Насколько они были откровенны друг с дружкой в тот день и в ту последнюю ночь, как дали согласие жениху. Все ли слова между ними были произнесены? Или уж обе поняли, что у той и у другой одно в мыслях и в сердце? Так нечего всего вслух-то выговаривать. И что эта мамаша пишет? Люби Дуню! Она любит тебя больше, чем себя самое. Уж не угрызение или совести, что для сына дочерью согласилась пожертвовать. И наше упование, ты наше все. И уж по каким-то причинам она успела догадаться, что ей с Дуней нельзя будет вместе жить после брака. Милый ты уж как-нибудь дал себя знать. Так на кого ж она и на что рассчитывает? Косыночки зимние она там вяжет, глаза свои старые портит. Так ведь косыночки только 20 рублей в год прибавляют к пенсиону. Значит, тоже на благородство чувств господина Лужина рассчитывай. Ну, да уж пусть мамаша, бог с ней, уж она такая. Но Дунечка-то что? Конечно, в гувернантках всю жизнь по губернии шляться тяжело, что и говорить. Но я знаю, что сестра моя скорее в негры пойдет к плантатору, чем оподлит свой дух связи с человеком, которого не уважает. И будь господин Лужин весь из одного чистейшего золота, из цельного бриллианта, и тогда не согласится стать его законной наложницей. Так почему ж теперь соглашается? Ясно как день. Для себя, для спасения себя от смерти себя не продаст. А для обожаемого брата продаст. О, тут при случае мы свое нравственное чувство придавим, свою свободу, спокойствие, даже совесть. Все, все на толкучий рынок снесем. Пропадай жизнь. Только эти бы возлюбленные наши существа были счастливы. Да что там? Тут мы и от Сонечкиного жребия не откажемся. Сонечка! Сонечка Мармеладова! Вечная Сонечка! Пока мир стоит. Жертву-то вы обе измерили ли вполне? Так ли? Под силу ли? В пользу ли? Разумно ли? Знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкин жребий ничуть не сквернее жребия с господином Лужиным? Любви тут не может быть, пишет мамаша. А что, если даже уважение не может быть, а наоборот, есть уже отвращение, омерзение? Тогда что? Тогда, выходит, чистоту наблюдать придется. А вы понимаете, что значит сия чистота? Вы понимаете, что лужинская чистота – это все равно, что и Сонечкина чистота. А может, даже хуже, гаже. Потому что там-то просто-напросто о голодной смерти речь идет. А у вас-то, Дунечка, расчет. Как же брата в университете содержать можно? Дорого. Дорого стоит, Дунечка, сия чистота. Ну, а как потом не под силу станет? Скорби-то сколько! Слез-то скрываемых ото всех сколько! О, милые и несправедливые сердца! Да что ж вы обо мне-то подумали? Не хочу я вашей жертвы, Дудечка. Не хочу, мамаша. Не бывать этому браку, пока я жив. Не бывать. Не бывать мелькнуло в нем в ту же секунду. А что ж ты можешь сделать, чтобы этому не бывать? Что ты можешь им обещать, Зевес, их судьбой располагающий? Будущность им свою посвятить, когда через 10 лет кончишь курс и место достанешь. Так ведь за эти 10 лет-то мать успеет ослепнуть от косынок. А сестра... Что может быть с сестрой в эти 10 лет? Впрочем, все эти вопросы были для него не новые. Давно они истерзали его сердце. Давным-давно, как только зародилось в нем вся эта теперешняя тоска. Да. Тут надо было непременно и сейчас же что-нибудь сделать. Непременно, сейчас же, во что бы то ни стало. Или... Или отказаться от жизни. Принять судьбу, как она есть, и заглушить в себе все. Право жить, мыслить, любить. Понимаете ли вы, милостивый государь мой, припомнился ему вчерашний вопрос Мармеладова. Понимаете ли вы, что значит, когда уже некуда больше идти? А куда же иду я? Он остановился где-то уже на островах, сошел с дороги, вошел в кусты и в ту же минуту заснул там. Страшный сон приснился Раскольникову. Ему приснилось его детство. Он лет 7 и гуляет в праздничный день со своим отцом за городом. И вот снится ему, они идут с отцом по дороге к кладбищу и проходят мимо кабака, где у крыльца стоит одна из тех огромных телег, в которые впрягают больших ломовых лошадей. Но теперь странное дело. В такую телегу впряжена тощая крестьянская лошаденка, а из кабака выходят пьяные-припьяные большие такие мужики с криками, балалайками: «Садись! Все садись!» — кричит один из них. «Всех повезу!» И тотчас же в толпе слышится восклицание: «Да ты в уме, что ли, Миколка? Этка кляча да повезет! Эй, братцы! Совраск беспременно лет 20 будет! Садись! Всех повезет!» — кричит Никола, берет в руки вожжи и становится на передке телеги во весь рост. «Да чего там?» – хохочут в толпе. «Садись!» В Миколкину телегу лезут человек 6, берут с собой румяную бабу. Лошаденка дергает из всех сил, но только семенит ногами на месте. В толпе смех, но Микола в ярости: «Повезет! Засеку!» И в ярости хлещет кобыленку кнутом. «Папочка, папочка», — говорит он, — «что они делают? Папочка, пойдем, пойдем», — отвечает отец. «Пьяные, шалят, не наше дело, не смотри, пойдем». Но он вырывается из его рук и бежит к лошадке. Но ей уже плохо, она задыхается. «Секи ее по морде!» – горячится Миколка. «Мое добро! Хочу, чтоб вскачь пошла! Песню, братцы!» – вопит кто-то с телеги. Раздается песня, брякает бубен, слышится свист. Два парня берут кнуты и бегут к кляче сечь ее с боков. А он бежит около лошадки.
Он видит, как ее секут по самым глазам. По самым глазам. Один из секущих задевает его по лицу, но он ничего не чувствует. Он бросается к какому-то старику с седой бородой за помощью. Но в это время Миколка берет в руку длинную оглоблю и со всего размаха опускает ее на спину несчастной клячи. Она вся оседает и падает на землю. А Миколка бросает оглоблю, вытаскивает из телеги железный лом, становится около клячи и начинает бить ее ломом. Зря. По спине. И в этот миг он проснулся. Боже, подумал он, Боже мой, и неужели я возьму топор бить, красть, кровавиться? Ведь я же еще вчера понял, что не вынесу этого. Меня же вчера еще стошнило от одной мысли. Нет, нет. Отрекаюсь. Нет. И на душе его вдруг стало мирно и легко. Он встал на ноги и совершенно спокойно отправился домой.